Имеем преимущество продолжить, как Иисус представлен в посланиях Петра. Интересно сделано, что как бы 2 Петра мы еще не проходили, но они в заглавии поставили, что Иисус в обоих посланиях. Как вы решили эту проблему? Если кто-то задумывался или нет. Ну,
обзорно так.
Ну, хотя бы обзорно, допустим. Тогда, чтобы не теряя времени, смотрите, я понял, ну, поисследовал первое послание Петра, но мы вместе как бы исследовали, а потом прочитал второе послание, там только 3 главы. Что заметил? Что о страданиях Иисуса Христа говорится только в первом послании. Во втором послании, кто хочет, может пересмотреть 3 главы, но уже о том, что Иисус страдал, уже Петр не пишет. Еще одно. Первый раз мы затрагивали здесь вопрос о пастыр и паства, насколько это доверие должно быть. И здесь он на этом настаивал, то во втором послании он уже очень этот вопрос осторожно пробует преподать в связи с заблуждением, которое появляется. Мы должны прочитать или вспомнить, помните, как ученики, которые в Эммаус идут, от Христа, что они слышат по поводу того, что они говорят, не знаем, что со Христом произошло. Что Иисус им рассказал такое?
Ну, от начала, от Моисея,
да. Объяснял. Во всем Писании. Во всем Писании. То есть, так вот эту идею, как Иисус представлен в посланиях первым и вторым, я тоже попробовал сделать. Значит, смотрите. Первая глава имеет 25 текстов. 25 текстов имеет. Но из них, как вы думаете, в скольких текстах говорится о Христе из 25 текстов? Ну так, чтобы оно было убедительно. Первый текст, второй, седьмой, 11 и 13. Начинаем читать быстренько.
Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифании, избранным.
Да, значит, только он приветствие пишет и уже упоминает имя Христа. Второй текст.
По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа.
Благодать вам. Это вторая мысль сразу же, это что окроплены кровью Христа. Седьмой текст.
Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа.
Благодарю. Значит, о явлении Иисуса Христа. Теперь 11, 13, и там может быть 18, 19 и 20. Тоже прочитаем.
Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу.
13 текст.
«Посему, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа».
18, 19 и 20, сразу 3 текста.
«Зная, что нетленным серебром или золотом искупленного от суетной жизни, преданного от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, наявившегося в последние времена для вас».
Итак, смотрите, 25 текстов, и из них 8 текстов посвящены Иисусу. Кто хочет это сделать, можете сделать, или я так кратко дам информацию. Во второй главе мы имеем 25 текстов и 10 текстов о Христе. В третьей главе имеем 22 текста и 5 о Христе. Четвертая глава имеем 19 текстов и 5 текстов о Христе. Пятая глава. Имеем 14 текстов и 4 текста о Христе. То есть, что вы видите? Что вы видите, сколько времени, ну, будем говорить, Петр уделяет Иисусу, вот по статистике даже. Третья, четвертая часть он посвящает это Иисусу. Значит, второе послание Петра, оно характерно тем, что уже о страданиях Иисуса Христа уже не упоминается. Но больше делается ударение на приготовление и на встречу, и на опасности, которые ожидают верующих перед вторым пришествием. Но это будет второе Петра, и поэтому уже там будем потом пробовать его исследовать. Но так лучше для себя запомнить так, что первое – это о первом пришествии, а второе – это о втором пришествии. Так легко запомнить. Значит, от падения Адама и Евы до падения Вавилона – Бог все время заинтересован, чтобы спасти людей через Христа Иисуса. Теперь эта идея, как она в Петра выглядит. 1 Петра, 18 и 19 текст, и 1 Колоссянам, 13 и 14. Пробуем читать. Первая Петра, 18 и 19 текст.
Нетленным серебром или золотом, искупленный вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого.
И Колоссянам, 1 глава, 13 и 14 текст.
Избавившего нас от власти тьмы, и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов.
Первый вопрос. Как вы думаете, почему Христос представлен, вот Петр говорит, что Он агнец, тогда, когда и другие жертвы указывали на Христа? Но Он выбирает именно Агнца. Ну, голубей приносили, телицу приносили, да, вала приводили. Но вдруг что-то выбрано Агнец.
По характеристике, характерному.
Да, значит, Агнец, очевидно, более всего подходил к этой иллюстрации.
Я думаю, Петр не выбирает, он берет уже готовое, потому что однажды Иоанн Креститель сказал: «Вот Агнец Божий». Поэтому Петр пользуется уже созданным лексиконом, который относится ко Христу.
Да. Но смотрите, еще некоторые доказательства, если Петр ссылается уже на принятый образ, то почему именно Агнца выбрали? Видите, по субботам, утром и вечером, только Агнца приносили. На Пасху только Агнца. Иоанн Креститель говорит, Агнец берет грехи. Так что я так думаю, что они понимали, что и другое животное могло символизировать, но в основе богослужения именно Агнец имел, как бы, более часто встречался. Пожалуйста, Викторович, что
ты хотел? Да, это верно. Но вот мы читаем еще, что Писание писали Божьим, уже движимым Духом Святым. Поэтому, если что-то Петр избирает для написания, то это было угодно Духу Святому, который давал писать дальше Иоанну Откровение, там тоже Агнец.
Да, 29 раз там, по-моему, слово Агнец употребляется в книге Откровения. В Петра и в Павла, ну, Колоссянам и в первом Петра, есть идея искупления. Есть ли у кого мысли по поводу, почему идею искупления Петр берет? Что она собой как бы еврею говорила и нам с вами? Значит, давайте посмотрим на идею выкупа. Выкупа. В пособии эта идея так затронута частично, но мы посмотрим хотя бы некоторые мысли. Исход 13.13. Потом исход 30 глава, 12 и 15. Ну, пока вот 4 этих места. Исход.
А всякого из ослов, развязающего утробу, заменяй агнцем. А если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого и сынов твоих выкупай.
Это 13 и 15.
Это 13.
Ну и 15.
Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца скота. Посему я приношу в жертву Господу все, разверзающее ложес на мужеского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю.
Значит, идея выкупа откуда еще идет? Идея выкупа.
Исхода.
От исхода. Вот только народ думает идти в землю обетованную, идея выкупа уже есть. Она при исходе родилась. Теперь 30 главу, 12 и 15 текст.
Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Богатые не больше и бедные не меньше полсекля должны давать в приношение Господу для выкупа душ ваших.
Значит, за что евреи еще платили?
За душу.
Да, за свою душу. То есть не было такого момента, чтобы идея выкупа, слушайте, идея выкупа не была еврею знакома. Он выкупал абсолютно все. И я так еще натолкнулся на одну красивую мысль. Я так подумал, а интересно, можно ли у Бога было что-то выкупить, даже у Бога? Ну это тут в наших деловых отношениях. А вот когда с Богом? И вы знаете, что я встретил? Вот один интересный текст такой. Так, это Левит, 27 глава, 31 текст. Левит, 27 глава, 31 текст.
Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю.
Благодарю. Значит, Федоровна, даже Бог на что пошел?
И на десятину отдает, да?
Да, говорит, если тебе, ну, в общем-то, это действие такое, ну, тут Петрович с чем-то не согласен, ну, смотри какой. Вот у меня, например, вол десятый, и мне надо его отдать в жертву. Но мне как раз он нужен, чтобы было 5 пар волов для работы, понимаешь? То в таком случае Бог говорит так, если тебе мой вол нужен, то даже у меня можешь что? Можешь выкупить. Но смотрите, И еще одна очень красивая идея с Руфью. 4 глава, 4 по 7 текст. Или если кто-то помнит эту историю, может быть, расскажете, как там Боаз должен был выкупить родственника и землю его, и Наимин взять жену. Ну тогда читайте кто-нибудь 4 главу с 4 по 7 текст. Кто нашел, пожалуйста, читайте.
Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай, а если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать. Ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я. Тот сказал: я выкупаю. Боаз сказал: когда ты купишь поле у Наимини, то должен купить и у Руфи Моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его. И сказал тот родственник: не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять.
Прежде... Благодарю, Федоровна, да, достаточно. Что здесь вот просматривается, какая идея при выкупе?
Еще и жену надо взять.
Да, не только взять жену, но еще выкуп грозил тем, что ты можешь разориться. И не всегда человек был идти на выкуп, чтобы ему не разориться. Ну, может быть, это будет свежая идея для нас. Потому что, смотрите, Христос пошел и разорил себя, ну, чтобы выкупить нас. До смерти крестной. Не всегда человек был готов на этот шаг выкупа, ну, даже из родственных или благородных целей. И вот не часто мы встречаем вот такой откровенный разговор, когда человек говорит: да, выкупать это правильно и нужно, но для меня это означает разорение. И поэтому я на этот шаг не иду. Так, нам предлагается разобрать 53 главу Исаии. И хотелось было теперь посмотреть на то разорение, в кавычках, какое Иисус делает с собою для того, чтобы вот цену выкупа. Мы читаем с первого текста, и там и до конца, и подчеркиваем вот эту идею. Идею выкупа и идею, что Христос делает со своей личностью. По тексту так читаем, если есть, подчеркиваете.
Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему.
Благодарю. Чтобы выкупить, что происходит с Иисусом во время воплощения?
Умоляется.
Да, умоляется. Следующих два текста.
Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.
Благодарю. Значит, первые 8 текстов открывает искупительный смысл страданий. Вот это переживание Иисуса Христа, что грех может навеки разделить с Отцом. Христос испытал мучения, которые будут испытывать грешники, когда Христос не будет ходатайствовать. То есть, понимаете, до какой степени Христу пришлось уничижать себя или опускаться, уплачивая цену нашего искупления. Читаем дальше.
Но он изъязвлен... Или с девятого? Или подряд?
Подряд.
Но он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас.
Благодарю. В Петра 1 глава с 21 по 25 текст тоже надо сейчас прочитать. И мы там 24 текст вот с этими соединим мыслями.
Уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых, и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденный не от тленного семени, но...
Прости, Федоровна, ты первую, первую главу читаешь?
Да, первую.
Вторую. Вторую с 21 по 25.
Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Ранами его вы исцелились.
Да, выделим две мысли. Грехи наши, а он сам и телом своим. Да. Грехи наши, но он сам и телом своим. Поэтому, понимаете, цена искупления... Это не просто, что Христос там умер. Некоторые комментаторы говорят, что по глубине понимания, яркости образов, точности деталей, проникновению во внутренний смысл страданий нет более сильного выражения, вот как в Исаии 53 главе. Если еще взглянуть на книгу пророка Исаии, то с 40 главы по 54 идет раздел утешения. Ну, можете открыть 40 главу, и там она начинается «Утешайте, утешайте, народ мой». То 53 глава является кульминацией утешения. Вот эта идея незаслуженного страдания, где мы недавно ее смотрели.
У Иова.
Да, это Иова, 19 глава, 13 и 14 текст, и 17 глава, стих 6. Здесь тоже, я думаю, стоило бы нам прочитать эти тексты, чтобы представлять себе картину, может быть, более ярко, если она у нас осталась после Иова. 19 глава, 13 и 14.
«Братьев моих он удалил от меня, и знающие меня чуждаются меня. Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня».
Благодарю. Значит, Иов говорит, что вот оставление его в одиночестве, Это было очень тяжелой каплей в его страданиях. А Христос умер от того, что Отец его оставил, и поэтому смерть наступила. И 17 глава, стих 6 книги Иова.
Он поставил меня приличию для народа и посмешищем для него.
Благодарю. Значит, вы заметили теперь, что Иов, кроме того, что он оправдывал Бога, в какой-то степени он был, ну, как бы образом или символом страдающего Мессии.
Да, там очень много же у него похожего с Христом.
Благодарю за эту поддержку. Читаем следующее место в уроке. Значит, мы, смотрите, как картина теперь слаживается для нас. Что вначале мы видим Иисуса Христа как страдающего. Теперь есть вторая идея, ну и их тут как бы три. Христос страдающий, Христос воскресший, и потом третью идею уже надо брать со второго послания, какая она будет?
Христос.
Да, Христос грядущий мир. Поэтому мы будем говорить, ну, чтобы уже цельная картина у нас в сознании была. Поэтому как урок мы можем строить? Страдание в первом, воскресение тоже в первом, хотя частично, может, это мы проскальзывает и втором, а во втором он уже останавливается только на славе Христа во время преображения и на славе его явления. Так, теперь идея воскресения. 1 Петра, 1 глава, 3 и 4 текст. И 21 текст. Викторович, читай, пожалуйста, там, если ты нашел.
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, насыщенному нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас.
Благодарю. Итак, какая мысль здесь у Петра есть о воскресении?
И мы воскреснем, как и Христос.
Да. Будем говорить, если Иов, смотрите, если Иов был прообразом для того, чтобы мы посмотрели, как Иисус Христос страдает, то воскресение Иисуса Христа является как бы теперь прообразом для нас, что может произойти с нами, если мы принимаем Христа вот как страдающего за нас. 21 текст этой главы.
Уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога.
Значит, зачем Христу еще, ну вот тоже очень красивая мысль, зачем Отец вот проделал эту работу со Христом? Вот по этому тексту, Александровна, скажите или нет?
Мы имели веру.
Да, то есть, смотрите, все это Иисус переживает только для того, чтобы я наконец уверовал, что вот то, что с Иисусом произошло, точно будет со мной. Так, третья глава, стих 21.
Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа.
Значит, есть одна мысль, мне она симпатична. Вот это где выражение, что наше крещение как бы обещание Богу. Некоторые считают, что лучший перевод – это не обещание, а это не спрошение у Бога чистой совести.
Угу.
Мысль понятна, да?
Да, да, да. Да.
Что это не то, что я обещаю, что вот у меня теперь чистая совесть будет, а это, что в крещении я говорю: «Господи, прошу Тебя, дай мне, чтобы в Духе Святом я мог иметь это неспрошение для себя». Mm-hmm. То есть крещение – это не сколько, хотя и обещание, но это неспрошение чистой совести для себя.
Угу. Вот я мы.
Да.
Крещение – это начало,
да,
омывания.
Да. Ну и так и сказано.
Ну, совесть, чтобы доброе потом становилось. То да. есть это не мгновенно.
Процесс.
Да.
Затрагиваем еще по вопросы воскресения. Или, ну вот в Откровении 20 глава, стих 6. Там есть еще одно место, я так его люблю на похоронах произносить. Может, мы тоже его возьмем. Ну, пока еще вот пособие, 20 главу, стих 6.
«Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет».
Благодарю. Значит, то, что Христос умер и воскрес, гарантия чего, теперь является? Гарантией того, что воскреснут абсолютно все. Потому что в Откровении вот затрагивается вопрос, что есть воскресение перед тысячелетним царством и есть воскресение после тысячелетнего царства. То есть тысячелетие ограждено двумя воскресениями. И у человека нет выбора, ну, воскресать ему или не воскресать. Пока он жив, он должен, имеет право сделать выбор, в какое воскресение он воскреснет. Ну, может быть, если это так, кто-то впервые эту идею слышит, открыть Евангелие от Иоанна, 5 главу, по-моему, с 28 текста. Кто откроет, пожалуйста, давайте попробуем посмотреть. Оно должно начинаться: «Не дивитесь всему».
«Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божьего».
Слышите, как сказано? Все, находящиеся в гробах, воскреснут. Все. И Христос подчеркнул, ну, начиная эту речь, интересное слово: «Не дивитесь». То есть, может, кому-то кажется странным, он говорит: «Не дивитесь, воскреснут все до одного». И дальше.
«И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения».
Благодарю. Поэтому в Откровении есть ограничение тысячелетнего царства двумя воскресениями. И вот слова Христа и Иисуса тоже показывают, что будут два воскресенья. Так. Ну и теперь переходим ко второму Петра. Ко второму Петра я даже не знаю, какие там тексты взять, чтобы, ну, мы могли подчеркнуть идею второго пришествия. Поэтому, пожалуйста, просмотрите, какие у вас будут предложения. Возьмем один или два текста, чтобы картина была завершена.
Один 10 можно брать?
Ну, огласите его вначале.
Посему, братья, более и более стараюсь сделать твердое ваше звание избрание, так поступая, никогда не приткнётесь. Ну, так оно, универсально.
Да.
Дальше это. Были и лжепророки в народе.
Не, ну, пока, не да, пока это трогать не будем. Пока просто о важности явления Христа Иисуса во второй раз.
Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением, но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью.
Благодарю. Значит, как Иисус Христос теперь представлен в посланиях Петра? Я думаю, повторять не стоит, потому что мы это говорили в начале. Или как-то у кого-то есть дополнение к тому, что уже было сказано. Если предложений нет, то основная мысль, смотрите, какая. Все послание Петра пронизано идеей, или точнее, оно очень христоцентрично, потому что третья, четвертая часть послания посвящена Христу Иисусу. И с тех пор, как Петр понял, что Иисус Мессия, он эту мысль теперь пробует, чтобы она жила в сердцах других людей. Всем Божьего благословения, хорошей подготовки ко второму пришествию, чтобы эта мысль не терялась из вида.
Спасибо большое.
Божьих благословений всем и радости.
Да, и вам.
Пока.
До свидания.